Тушинский вор сбежал в Калугу. Поляки от него отказались. Но непонятная, скоропостижная смерть князя Михаила и поражение русских войск, посланных на освобождение осажденного Смоленска, решили судьбу Василия Шуйского. Вспыхнул страшный мятеж. Его низложили и насильно постригли в монахи. Обеты монашеские вместо Василия Шуйского произносил князь Тюфякин. Это кощунство, против которого он был бессилен, страшно возмутило патриарха, который никак не хотел признавать иноком царя Василия, а признавал таковым Тюфякина. «Я тебя освобожу от монашеской рясы», — говорил он Шуйскому. Бывшего царя заточили в Иосифо-Волоколамский монастырь. Таким образом, патриарх Ермоген стал начальным человеком на Руси. Но самые мрачные предчувствия его осуществились. Смута на Руси дошла до крайности. В Москве образовалось временное правительство из бояр, которому предстоял выбор между требованиями короля Сигизмунда и тушинского вора. Но вор был противником всякого порядка, и за него стояла голодьба. Поэтому бояре склонялись на сторону поляков и избрали царем королевича Владислава, сына Сигизмунда. Патриарх протестовал. Он хотел видеть царем юного Михаила Федоровича Романова, сына ростовского архиепископа Филарета, в миру Федора Никитича Романова, племянника первой жены Иоанна Грозного, царицы Анастасии. Но бояре настояли на своем. Был подписан договор, по которому Владислав избирался русским царем под непременным условием принять православие, а поляки обещали неприкосновенность православной веры и русских обычаев. Патриарх уступил, скрипя сердце. Он не верил искренности бояр. После принесения присяги в Успенском соборе к патриарху подошли под благословение во главе с Салтыковым бояре, тайные советники Сигизмунда, подписавшие договор, но патриарх подозревал их намерение. Он дал им благословение лишь под условием, что они не будут посягать на целость земли русской и на православную церковь. Иначе, сказал он, проклятие нашего смирения да будет с вами. Салтыков проливал притворные слезы и клялся в своей искренности. Патриарх смягчился и благословил, но, увидев среди них убийцу Федора Годунова, приказал выгнать его из церкви. После этого поляки прогнали тушинского вора в Калугу, но бояре, под предлогом, что в Москве может начаться восстание, решили пустить польское войско в город. Патриарх боролся против них сколько мог. Но мнение бояр победило, и опять патриарх должен был против своей воли уступить. Тщетны были также его усилия спасти бывшего царя Василия Шуйского, которого решено было сослать пленником в Польшу, где он и умер. К Сигизмунду было отправлено под Смоленск посольство с митрополитом ростовским Филаретом и князем Голицыным во главе. Наказ послам был дан самим патриархом. Но как только они прибыли, им стало ясно, что ни одной статьи договора поляки не выполняют. Об обращении Владислава в православие не было и речи. Поляки решили заставить русских присягнуть не ему, а самому Сигизмунду, который уже смотрел на Русь как на свою собственность и раздавал в ней земли своим сторонникам. Кончилось тем, что митрополита Филарета и князя Голицына за их непоколебимость подвергли заключению и стали требовать сдачи Смоленска, который защищал боярин Шейн. Послы добились разрешения послать за инструкциями в Москву. Но там поляки вели себя как завоеватели, оскорбляли религиозное чувство русских. В Москве составилось временное правительство из бояр, исключительно сторонников короля Сигизмунда, получавшие распоряжения от него непосредственно. И неудивительно, что они решили во всем уступать королю. Ермоген, однако, пригрозил им анафемой и сказал, что если Владислав не примет православие, то он освободит всех русских от присяги и прикажет городам подняться против Москвы. Салтыков замахнулся на него кинжалом. Тогда патриарх возвысил голос. «Не боюсь я твоего кинжала, — сказал он, — вооружаюсь на него силою Святого Креста. Будь проклят со своими сообщниками и тем, кого ты желаешь». Салтыков испугался, чтобы об этом не узнали в народе, и спросил прощения. Это произошло 1 декабря. На другой день патриарх собрал у себя представителей посадского мира и объяснил им положение вещей. Решили королю не покоряться. 23 декабря послы получили ответ от временного правительства из Москвы, но подписи патриарха, начального человека, в нем не было. И митрополит Филарет и князь Голицын отказались его признать. Между тем, под тяжелым давлением иноплеменников стали пробуждаться нравственные силы народа. В это время вышла новая повесть неизвестного автора, открыто призывавшего народ к вооруженному восстанию. «Что вы стали, — пишет он, — что вы оплошали? Или вы хотите, чтобы тот великий столб вам повелел святыми своими устами восстать против врага и пролить кровь? Но этого, поясняет автор повести, ему не позволяет его священный сан. Однако же святейший Ермоген именно это и сделал. Как и все русские люди, он понимал, что этот вопрос разрешить можно только оружием. И он обратился с призывом к народу и в своих посланиях к городам освобождал всех от присяги Владиславу. Со своей стороны писали и послы из-под Смоленска, объясняя истинное намерение короля Сигизмунда. Тушинский вор был к тому времени в Калуге убит, и народное движение захватило даже его бывшие шайки. Они присоединились к ополчению и с ним вместе шли на Москву. Города обменивались посланиями, призывая друг друга к восстанию за веру и родину. «А кто умрет, — писали они, — будет новым мучеником». Тогда поляки и бояре-изменники с Салтыковым стали требовать с угрозами, чтобы патриарх приказал ополчению разойтись. Но он ответил, что все они, поляки и изменники, должны сами оставить Москву. Вербное воскресенье, 17 марта 1611 года, обычное шествие патриарха на Осляти произошло в необычной обстановке. Опасаясь кровопролития, патриарх тайно распорядился, чтобы не являлось ни духовенство, ни народ, и шествие совершилось в присутствии лишь вооруженных иностранцев, поляков и немцев. Настроение в городе было страшно напряженное. И, видя, что они с восставшими не справляются, поляки сожгли весь город, кроме Китай-города и Кремля, где и затворились с боярами. Патриарха же заключили в монастырь под польскую стражу. В это время ополчение уже подошло и начало осаду Кремля и Китай-города. Поляки стали грозить патриарху, что уморят его, если он не прикажет ополчению уйти. Он ответил: «Что вы мне грозите? Я боюсь одного Бога. Если вы уйдете, я им прикажу уйти, разойтись, а иначе прикажу остаться и умереть за веру. Вы мне обещаете жестокую смерть, но через нее я надеюсь получить венец. Давно я уже желаю пострадать за истину». Тогда поляки заточили его в тесный погреб в Чудове монастыре и выдали злому врагу Салтыкову, который стал его теснить. Но в ополчении началась разруха. Предводитель, рязанский дворянин Прокопий Ляпунов, был убит казачьим атаманом Иваном Заруцким, и воинство стало расходиться. Казаки опять принялись за грабежи. Наступили самые черные, мрачные дни России. Смоленск был взят поляками, Новгород — лжесоюзниками шведами, в Пскове появился новый самозванец, прошел слух, что казаки хотят провозгласить царем сына Марины Мнишек и Тушинского вора. Тогда 80-летний патриарх обратился из своего заточения к русским людям с последним призывом: писать в Казань к митрополиту Ефрему, чтобы писал в полки к боярам и казакам, чтобы крепко стояли за веру и не пускали сына Маринки на престол. Не благословляю. Писать в Вологду к властям и святителю Рязанскому тоже, чтобы в полки писали и к боярам, чтобы уняли грабеж, блюли братство, клали живот за дом Пречистая Богородицы, как обещали. Да и во все города пишите, чтобы писали во все города, в полки и боярам, чтобы сына Маринки не пускали на престол. Говорить везде моим именем. Письмо это патриарх послал с двумя верными смелыми людьми, которые, рискуя жизнью, тайно посещали его в заточении. Он сам называет их бесстрашными людьми. Они приносили ему из города грамоты, передавали его послания и исполняли устные поручения. Он им верил, как прямым, отважным и верным людям. Потомство должно запомнить их имена. Это были боярский сын, Роман Пахомов и посадский человек Родион Моисеев. О них патриарх пишет в том же послании: «Прислать прежних, которых присылали ко мне с грамотами, бесстрашных людей, свияжанина Родиона Моисеева и Романа Пахомова. А им в полках говорить бесстрашно, что Маринкин сын не надобен. В города с грамотами посылать же и велеть им говорить моим словом. А вам всем благословение и разрешение в этом веке и будущем за то, что стоите за веру непоколебимо, а я должен за вас Бога молить». Отпуская своих верных посланцев, патриарх благословил их со словами: «Если вы пострадаете за веру, Бог вас простит и отпустит вам грехи ваши всей жизни и в будущей». Действительно, сын тушинского вора и Марины был ставленником казаков, и оба посланца знали, какая страшная опасность им грозила за это послание в казачьих таборах. Однако же послание патриарха они, его молитвами, благополучно принесли в Нижний Новгород 12 января 1611 года. Оно-то и вызвало знаменитое народное движение под предводительством Косьмы Минина и князя Пожарского, которое спасло Россию. Из своей тюрьмы молился за них патриарх. Современники говорят, что когда он молился за родину, слезы градом струились по его лицу. Как только в Москве узнали, что приближается новое ополчение, поляки и изменники опять приступили к патриарху со своими домогательствами и угрозами. Но патриарх сказал им: «Да будут благословенны те, которые идут освобождать Москву, а вы, окаянные изменники, будьте прокляты». Тогда начался мученический подвиг святейшего патриарха Ермогена. Его лишили человеческого питания и с издевательствами бросали в его темницу сноп овса и немного воды. 17 февраля 1612 года святейший патриарх Ермоген скончался от голода. Погребли его в Чудове монастыре. Еще при жизни он успел распорядиться, чтобы в ополчение была принесена казанская икона Божией Матери. 22 октября был освобожден Китай-город, а 26-го сдался Кремль. Но радость победителей была омрачена кончиной патриарха. Первым в Успенский собор поспешно вошел князь Хворостинин, бывший в ополчении, и взволнованно спросил: «Покажите мне могилу отца нашего, покажите мне могилу начальника нашей славы». Молитвами священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.